высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодняшний разговор о древних истоках, древних представлениях о воскресении, мне кажется, все-таки достаточно впрямую готовит нас и к разговору уже о Христовой литургии. Когда мы говорим уже Халдея, Вавилон, Ассирия, Урарту, да, и так далее, то есть то, с чем мы сталкиваемся уже на страницах Библии, да, то это отстояло от первых шумеров, носителей вот этой древнейшей космологии, на многие тысячелетия.
Ученые-археологи работают, может быть, будут новые какие-то открытия, могут появиться новые тексты. Но это все, скорее всего, такая более поздняя запись мощнейшего такого вот мировоззренческого, религиозного, древнейшего пласта, что ли, такого вот, который, конечно же, оказывал влияние на многие народы. Ну и что вот я хотел, да, и подытожить, конечно, не мог не оказывать определенного культурного и мировоззренческого влияния, в том числе и на Авраама, на его потомков. Хотя, я повторюсь, тут как раз-таки оказывается все равно решающим прямое воздействие Слова Божьего и на Авраама, и вообще вот, на формирование в дальнейшем избранного народа и единобожия в среде этого избранного народа. Но мы видим, вот почему ветхозаветная история является и такой драматичной, и такой богатой на события, и на различные перипетии, потому что Господь, Он не ограничивает свободу человека и пытается человека направить, вразумить и спасти именно применительно к тому состоянию, в том числе временному и культурному, в котором человек находится. Да мало того, самое главное событие мировой истории, боговоплощение, схождение Бога в мир во Христе, восприятие человеческой природы, сама жертва Христова, крестная жертва и последующее воскресение, это все осуществляется не в каком-то безвоздушном пространстве, не в каких-то идеальных условиях, которые Бог себе формирует, а применительно конкретной исторической, временной, земной, там, географической, пространственной, народной, там, этнической ситуации, в которой Бог становится человеком. Видимо, это происходит тогда, когда само человечество дозревает до того, что оно уже способно воспринять. Не то, что оно стало нравственно лучше в общей массе. Понятно, что человек в своем таком общем развитии, он без прямого воздействия Божьего, он лучше-то не становится, он скорее деградирует. Но в контексте вот древней ветхозаветной истории, это становится возможным тогда, когда человек в лице Богородицы, в лице Божьей Матери, как лучшей представительницы человечества, говорит Богу прямо «да», когда является Архангел Гавриил и возвещает о том, что вот это самое великое, долгожданное в истории человечества должно произойти. Для этого человечество должно само дозреть до вот этого возможности сказать «да» с полным послушанием самому Богу.
Отец Андрей, а ведь интересная получается, так сказать, тема. Я про это, во всяком случае, раньше как-то не читал, не слышал. Получается, что человечество во многом, да, в числе таких выдающихся своих представителей, как авторы древних клинописных табличек, в которых множество прозрений, безусловно, содержится, само призывало, в общем-то, Христа, само ожидало его, само предсказывало. То есть это не так вот, чтобы просто вот на пустом месте. То есть это было некое чаяние. Чаяние, да, получается, многотысячелетнее. Вообще у меня возникает такая реконструкция. Возможно, это гипотеза совершенно, конечно, бредовая. Но, как мне представляется, ну и мы об этом читаем. Читаем, кстати, и у шумеров, и в Библии, что Господь общался напрямую с людьми, ну даже с тем же Ноем. Ведь это было прямое повеление построить именно так, по конкретным чертежам, схеме, даже ковчег. И кого туда взять, и как, и что, и когда. Дело в том, что эта история, ну, в основе своей практически идентична и в древних шумерских табличках, и в Библии. И вот только имена Ноя разные, ну, будем называть его просто Ной. И этот Ной общался с Господом, так же, как общались его потомки. Вот. И потом это общение по какой-то причине, которой я, кстати, не знаю, прямое общение с Богом прекратилось. То ли человек отпал от Бога, то ли Бог решил сам посмотреть, а как эти мои-то без меня смогут устроить что-то приличное на земле.
Вы интересную, да, такую, да, вещь высказали. Но знаете, мне представляется здесь, в чем дело-то. Во-первых, общение, оно совсем не прекращалось, потому что те или иные, как говорится, теофании, то есть явления Бога прямые человеку, об этом Ветхий Завет говорит, в общем, почти на протяжении всей своей истории. И только, скажем так, уже ближе к пришествию Христа, ну, где-то ко временам Маковеев, судя по всему, или, иначе говоря, в другой там транскрипции Хасмонейской династии, воин, который в те времена, это последние где-то 2-3 века до Рождества Христова, угасают такие прямые вот пророческие явления, связанные именно с такими вот теофаниями, что ли, в Израиле, или прямые такие откровения от Бога, их как-то становится значительно меньше и истощается в этом истории древних израильтян, ну, избранного народа, но потом происходит уже явление Иоанна Предтечи, самого Господа. Но, вы знаете, мне кажется, вот то, что вы говорите, как и почему, это такой наш несколько, что ли, рациональный посыл, рациональное вопрошание по той простой причине, что мы, будучи христианами, дай Бог, чтоб только, как говорится, не на словах, но и на деле, да или вообще, живя в более-менее размытой, все более размываемой, но все-таки системе христианского мировоззрения, христианской культуры, для нас не то чтобы это проще ставить вопрос о прямом общении с Богом, но все-таки, имея Евхаристию, имея литургию, мы, собственно говоря, и можем жить, имея веру, достаточно активно вот таким вот переживанием прямого общения с Богом. Евхаристия, литургия, о чем наши передачи, это опыт именно прямого общения с Богом все-таки. Он непрост, он может быть нелегок, он требует достаточно от нас многого, серьезного, покаянного опыта, скажем так, стремления к исполнению заповедей евангельских. Это все довольно серьезно. Но Мы не можем здесь поставить себя на место древнего человека, вот исходя даже из того, что у нас этот опыт есть.
Thank you.
о чем мы уже говорили, о чем я уже тоже как-то пытался в смысловом отношении обозначить, для многих древних людей, живущих именно в системе языческой такой парадигмы мыслительной, не было необходимости отрицать существование единого Бога, Творца неба и земли. Но для него было чем-то часто, видимо, самим собой разумеющимся, что это сам-то Бог единый, он удален чрезвычайно от этого мира, что жить-то человеку приходится в мире, в этом смысле, ну, гораздо более профанном, в котором вот такая прямая связь непосредственная лицом к лицу, так сказать, слово к слову, с самим единым Богом, скорее всего, невозможно. Возможно, связь вот именно с более ниже стоящими сущностями, с теми или иными представителями общего пантеона, который там в одном Вавилоне-то насчитывался не меньше 60 уровней. Вот. И плюс к тому, исследователи говорят, что, допустим, например, в том же Вавилоне, в той же там Халдее, так сказать, ну, вообще в древней Месопотамии, там само вот восприятие Бога, богов, сущности, сил там, в том числе там космогонических, как говорите, космических, а, кстати говоря, всем божествам в пантеоне, вот, в этих 60, так сказать, уровнях, древний человек, он, как правило, усваивал определенные на небосводе места в созвездиях. Все боги, они были одновременно представителями и, как говорится, таких вот именно космогонических явлений. Это было, как говорится, само собой разумеющимся тоже. В общем, ряду вообще для нас совершенно непостижимого количества форм, которые тот или иной вот бог с маленькой буквы мог занимать. Причем тут проблема еще в том, что нам это трудно понять. Для представителя религиозной месопотамской культуры то иное явление Бога или вот какого-то с маленькой буквы, оно неотделимо тогда должно было быть от той формы, в которой это явление происходило. Как один из исследователей приводит пример, что вот если Моисею Бог является в виде пылающего куста, да, и глаголит ему из этого куста, то для Моисея это ничего, это как бы, ну вот Господь как огонь поедающий, куст горит и не сгорает, потому что сам Бог явился, это божественное, видимо, горение, божественный пламень. Для Моисея это, ну, явление не соотносится оно с кустом во веки веков потом.
Thank you.
Господь явился, проглаговал с помощью этого куста и ушел из куста, так сказать. Вот куст остался кустом, не сгорел, что там с ним дальше было, совершенно никакого значения уже не имеет, в том числе и для Моисея. Не то, допустим, для вот представителя месопотамской, так сказать, религиозной системы. Если для него произошло какое-то божественное явление с помощью куста, значит, это явление, это какой-то конкретный, видимо, бог, опять же, с маленькой буквы, который с этим кустом и связан. Он не может быть тогда отделим от этого куста. То есть, если что-то такое произошло, значит, это вот будет некое божественное явление, которое так и должно остаться уже с этим кустом связано, но не может быть отдельным. И здесь просто, вот понимаете, нам это трудно понять, а для древних людей, представителей, допустим, той же месопотамской там, религиозной системы, это было такой аксиомой, но которая просто создавала массу, ну, мы бы сказали, дополнительных сложностей. Как вот эти все явления разграничить, расписать, на свое место поставить. Почему, кстати говоря, то, что нам, допустим, может казаться странным, там, когда в мифологии вот этой месопотамской описывается, что, допустим, тот или иной, ну, житель небес, он одновременно может являться и мужем, там, и сыном, применительно кому-то другому. Для нас это странно, как можно одновременно быть и тем, там. А для них это в порядке вещей оказывалось. Вот. Но так я к чему это говорю? К тому, что на самом деле, когда возникает масса вот таких условностей, в культуре религиозной, то возможность прямого общения с самим Творцом неба и земли, она оказывается уже за кадром, за гранью возможного. На передний план выходит вот масса вот этих всех перипетий, как говорится, феноменов, явлений, перетеканий там этих явлений, или сама из одного в другое, или какая-то там взаимосвязь. А самое главное, возникает задача, как это все в обыденной жизни упорядочить, в том числе и в явлениях там ритуального характера, в том же необходимости того же священного брака, как залога спасения, в культуре, в том числе, обыденной и земледельческой, ну и так далее и тому подобное. Поэтому тут, знаете, не до прямого разговора с Богом оказывается. И ведь, повторюсь, почему так много говорится о том, как пророки борются, которые сами-то по себе как раз прямое общение с Богом-то имели, и имеют, вот, имели. Почему они так много борются с этим вот всем многобожием, с этим идолопоклонством, засилием этого в собственном народе, избранном, казалось бы, который вроде как сам Господь избрал и поставил, а этот народ постоянно в это идолопоклонство уклоняется. Почему? Да потому что обычному человеку проще заняться решением вот этой всей проблематики обыденной жизни с помощью тех или иных близкостоящих духовных, так сказать, сил, пусть они там, скорее всего, могут и демонический характер иметь, вот, с помощью идолов, потому что это проще, это рядом лежит. Что там, как там доберешься до самого Бога, Творца неба и земли, который, может быть, с Моисеем и глаголу, да мы не знаем, что мы там стало с этим Моисеем, пока он там 40 дней на горе пребывает. Вот обыденное стремление человека, который сам бежит от прямого богообщения, чтобы попытаться, как говорится, с более близкими, пусть и невидимыми силами, но воплощать находящими там воплощение в тех или иных идолах, чтобы решать свои обыденные проблемы, так сказать. Ну, я в храм забегу, свечку поставлю, а что там? Да-да, это мне не до этого. Поэтому тут не Бог удаляется, и не Бог сам, как говорится, какие-то устраивает человеку хитросплетения на пути прямому общению с собой. Это сам человек себе устраивает.
Почему? Свободу предоставил, это не так плохо.
Ну да.
Мы ведь, в общем-то, исповедуем то, что Бог дарует человеку свободу.
Ну, да, верно совершенно. Только человек часто эту свободу склонен использовать себе далеко не на духовную пользу.
пронесли отцы и деды пламя Божьего огня. Пронесли через невзгоды, веру бережно храня. Пусть проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена. Запечатает пусть память, сколько пало за Христа. И сестер, и братьев наших уводили в никуда. Тюрьмы, ссылки и морозы, север душу леденя. Не поверх детей Господних, у свободы есть цена. Помни каждый дни гонений и цени свободы час. Иисус дает прощение, за собой зовет всех нас. Проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена.
Заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.